Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение Писания на тему «Воскресение». В двух предыдущих частях мы рассмотрели с вами первую и вторую фазу воскресения из мертвых и воскресение мертвых. Сегодня третья часть этой темы. Поэтому в третьей и четвертой части продолжим рассмотрение темы «Воскресение», но с другой точки зрения и более подробно рассмотрим отдельные детали воскресения. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 5, и прочитаем там стихи 28 и 29. Иисус говорит: «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Возьмем это место Писания за наш главный текст для дальнейшего рассмотрения темы «Воскресение». Это не так-то легко, если на протяжении десятилетий к празднику Пасха нужно написать проповедь на одну и ту же тему. Где-то у нас, людей, наступает когда-то ограничение. Не в Слове Божьем наступает ограничение, но у нас, людей, посредством Слова Божьего на эту тему можно бесконечно говорить. Но мы можем радоваться в том, что Господь Иисус воскрес в первый день недели, то есть в воскресение. В нашем главном тексте Господь Иисус говорит о событиях, которые находятся еще впереди нас, в будущем. Пасха – это праздник Ветхого Завета, как там сказано, что это был праздник жизни. Это был третий праздник Иеговы в месяце Авиве, о которых Слово Божье нам сообщает. Но воскресение мы имеем только в Новом Завете. Воскресение существует только там, где имеется смерть. А смерть, как мы все знаем, является следствием греха. Но и более того, мы можем сказать, что смерть является квитанцией совершенной работы, потому что написано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Первое послание Тимофею, глава 5, стих 18. Кто грешит, тот что-то выполняет, но, конечно, не в области Божьей воли. Человек, который грешит, выполняет работу, которая связана с энергией, с такой энергией, которая направлена против Бога. По этому поводу Бог предупредил человека в Эдемском саду. Бог предупредил его от греха непослушания, что вследствие непослушания он должен умереть. Хотя Бог сотворил человека по своему подобию, сотворил его безгрешным, но он, тем не менее, пал в грех. Адам и Ева совершили злое и умерли на основании неправильного поведения против Бога. Все люди мира сего происходят от Адама и Евы, наших прародителей. А вместе со своим происхождением люди наследовали крошечную долю от сущности или от содержания Адама и Евы. А поскольку дети первой супружеской пары после падения Адама и Евы в грех не Богом были сотворены, но Адам и Ева зачинали своих детей сами, поэтому все наследники Адама и Евы носили в себе зачаток смерти. Но сама смерть не была бы по себе так страшна, как неверующие думают, что со смертью все покончено, но с физической смертью только начинается сознание умерших в отношении вечности. При падении в грех Адам и Ева не знали, что в конечном счете означает смерть. Немного больше они познали о смерти, когда Каин убил своего брата Авеля. И наши современники, которые нас окружают, не знают и не подозревают, что их в этом мире ожидает и что в конечном счете является смертью. А поскольку смерть не знает благодати, поэтому она не допускает и никакого исключения. Эти исключения отсутствуют, потому что все люди без исключения согрешили. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Эта проказа греха так глубоко разъела нашу сущность, что не осталось ни одного человека, который искал бы Бога. Так говорит Писание в послании Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Поэтому для нас было предопределено вечное проклятие в соответствии со второй смертью в гиенне. Мы все являлись представителями гиенны, можно сказать, являлись гиенистами. Из этого огненного озера никто не может больше выбраться. Огненное озеро является тем местом, где червь не умирает, как читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стихи 43 и 44. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее». «Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Никто, кто происходит от прародителя Адама, а происходим мы все от него, не выйдет из огненного озера. Если люди не придут со всем своим багажом грехов к Иисусу на Голгофу, наше первое творение, наша сущность была настолько развращена, что никакой ремонт Бога никогда не принес бы улучшение нашей плоти. Библия, Слово Божие, говорит, что мы жили безбожниками в этом мире, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 11 и 12. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Видите ли вы эту погибель? Бог был на небесах, а мы были в этом мире без Бога. Мы не имели никакой связи с Богом, никакого общения с Ним, не имели никакой надежды в этом мире. В отношении всего этого на основании греха было предопределено наше сожжение. На этом основании мы все оказались бы в огненном озере, из которого никто больше не может выбраться». Но прежде, чем мы действительно попали в это огненное озеро, то читаем в Слове Божьем следующее утешающее сообщение в послании Галатам 4 стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Бог послал Своего Сына в плоти к нам на землю, чтобы Своей кровью Он совершил за наши грехи на Голгофском кресте искупление». Единственно, жертва Иисуса считалась в глазах Небесного Отца приемлемой, потому что она намного превосходила стоимость наших погибших, а затем и спасенных душ. Он был и является возлюбленным Сыном Небесного Отца, на котором Отец имел благоволение». В жертве Сына Бог подарил нам, Своим врагам, мощный подарок, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Слово Божие скромно говорит, когда пришла полнота времени, но что в действительности за этим стоит, мы не можем так хорошо познать или охватить, не сможем тем более наслаждаться тем, что подарил нам Небесный Отец через Своего Сына. Затем видим Господа Иисуса в Его отвержении людьми. Люди отвергают Его, живого Бога, для сохранения жизни которых Он пришел в плоти на землю. В терпении и без противоречий Иисус принимает на Себя смерть. В ответ на Свое отвержение людьми Он несет, как говорит Библия, Свой крест. Куда несет? К месту собственного убийства. Этот крест, который нес на себе Иисус, был крестом наших грехов. В этом месте Господь Иисус сделал тяжесть наших грехов своей тяжестью, своим крестом. Мы, грешные люди, находимся в таком состоянии, чтобы совершать еще намного больше грехов, сознательно или несознательно. Но наши собственные грехи мы не можем от нас удалить. Это мы не можем. Наши грехи нес на себе Господь Иисус, чтобы их удалить от нас. И куда Иисус эти грехи унес? На Голгофский крест. Это был Его крест, куда Он унес наши грехи, чтобы их пригвоздить ко кресту. Это был Его крест. А мы можем в этом месте спросить, почему Иисус, как Сын Божий, одним мощным взмахом не выбросил сразу наши грехи прямо из Иерусалима в самую глубину моря, чтобы их больше не было. Но Иисус вознес наши грехи на себе на Голгофский крест. При распятии Иисуса Он так воплотился с нашими грехами, что наши грехи стали Его грехом. По этому поводу Слово Божие говорит во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Все же какая великая любовь нужна для этого, чтобы взять на себя вину враждебно стоящего против Бога творения. Это сделал Господь Иисус для нас, для вас и для меня, для ваших и моей черты характера, для которых мы всегда имеем объяснение, имеем извинения, находим отговорки. но за ваше и мое своеволие Господь Иисус висел на кресте. Все наши грехи Иисус возложил на Себя за нашу бессердечность и черствость. Хотя Святое Писание говорит, что при нашем спасении Божья любовь излита через Святого Духа в наши сердца, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому я вас теперь спрашиваю, где видна ваша Божья любовь? С точки зрения различных взглядов и учения существуют границы в отношении выражения «изливать». Посредством пипетки я, конечно, не могу говорить об излиянии того, что я могу в эту пипетку набрать. Для излияния мы должны иметь большое количество того, что хотим вылить, ведро или бадью. Бог обильно излил в наши сердца любовь Бога через Святого Духа. И где эта любовь Бога в наших сердцах? Дорогие братья и сестры, в этой любви мы видим не человеческую любовь, о которой говорит Слово Божье. Здесь говорится не о любви людей, но о Божьей любви, которая обильно излита в наши сердца при рождении свыше для нашего благословения. Эту любовь изливает в наши сердца наш Небесный Отец вместе со Святым Духом, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Величайшее дело всех времен Голгофа основано не на почве праведности, но основано на почве любви и благодати. Поэтому повторяю свой вопрос, где находится любовь Бога в наших сердцах? И этот факт, что мы небрежно обращаемся с Божьей любовью в нас, Господь Иисус победил на кресте Голгофы. В глубочайшем унижении Господь Иисус был оставлен своим Богом и людьми, потому что Он нес на древе креста наши грехи, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 24. Он, то есть Иисус, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Тот факт, что Сын Божий возложил наши грехи на Себя, мы видим в согласовании Отца с Сыном. Но одновременно мы видим в этом любовь Отца к Сыну, а через Него к нам. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахфани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Повторяю, так как Иисус вознес наши грехи на древо, то Он должен был быть оставлен Богом ради совершения над Иисусом суда. Но не Отцом Иисус был оставлен. Над грехами должен быть совершен суд, а в суде мы видим Божию праведность. А тот, который Иисуса на Голгофе оставил, был Бог, который совершает суд на основании того, что Бог праведен и что грех влечет за собой смерть. Имеется прекраснейшая книга Авраама Майстера под названием «Имена Бога». В этой книге автор описал более 700 имен Бога. В этой книге мы находим большое количество выражений о качествах Бога в отношении Его сущности, а также, что в этом вопросе и нас касается. Это такая полнота сущности Бога, которую мы здесь не можем рассматривать. Бог имеет очень много сторон, но манипулировать на нем гаечными ключами – это очень опасно. Что касается Божьей любви, то она неприкосновенна, как и Божья истина или Божья сила, что Святой Дух нам представил уже в начале Святого Писания в слове «эль», что означает «сильный». Таким образом, нам представлены мощные власти демонстрации Бога в процессе творения видимых миров. Эта власть или сила Бога неприкосновенна. Другой стороной Бога является Его праведность, и это качество сущности Бога является неприкосновенным и не за счет других качеств. Следствием греха является смерть. Между любовью Отца и любовью Сына не было уязвимости. Любовь Отца оставалась в Сыне, потому что на Голгофском кресте Сын исполнил волю Отца. Если бы Отец оставил Сына на кресте, что означает отмену отношения любви, то Отец совершил бы на Сыне суд. Это совершенно ясно, но Слово Божье говорит в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. Внимательно слушайте, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. На этом месте можно поставить такой вопрос. Насколько мы ходим в истине, насколько мы соответствуем в этом вопросе Слову Божьему во всем, чем мы являемся и проявляем? Иисус также говорит в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 32. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Но затем он добавляет, «Но я не один, потому что Отец со мною». А мы можем по этому поводу только сказать, «Все же, насколько Слово Божье является истинным». Проблемы заключаются не в Слове Божьем, но в нас. Находимся ли мы в этой истине и в отношениях Авраама и Исаака, в этом прообразе отца и сына? Святой Дух учит нас пониманию отношений между Небесным Отцом и Его Сыном. Поэтому мы спрашиваем, где на горе Мория Авраам оставил Исаака? Покажите мне стих, в котором об этом сказано. Если кто-нибудь из вас мне это покажет, то я соглашусь с ним. Но где написано о том, когда Авраам связал своего сына Исаака, чтобы вместе с ножом он удрал от него? Покажите мне этот стих. Поэтому Господь Иисус возопил на кресте, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» По этому поводу мы могли бы сказать: «Боже мой, почему праведность вынуждена была меня оставить? Но чтобы ваша и моя праведность сохранилась, поэтому Иисус не возопил: „Мой отец, мой отец“». В этом вопросе люди что-то путают. Так возопил пророк Елисей: „Мой отец, мой отец“. Здесь люди что-то путают. До тех пор, пока сын находился в воле отца, а он всегда находился в воле отца, Поэтому отец никогда не мог оставить своего сына. Если бы это имело место, тогда они не были бы по отношению друг к другу отцом и сыном. Тогда Святое Писание имело бы здесь свои первые доказуемые ошибки. Из этого получились бы совершенно кривые вещи, что возлюбленный сын, Господь Иисус, постоянно находился в воле Отца, мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17. «И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И кто тогда не желал бы верить Слову Божьему? Согласно Евангелия от Луки, глава 23, стих 46, после того, как Бог оставил Иисуса, то о его последних словах читаем. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Это были последние слова Иисуса на кресте перед смертью. Это были слова Иисуса в общении со своим Отцом. А когда Иисус сказал эти последние слова, то испустил дух. В этом мы видим высказывание Святого Писания. Поэтому весь вопрос заключается в том, в какой степени познания мы с вами находимся. Последние слова Иисуса после того, как Бог оставил его, были совершены в общении с Отцом. В этом истечении наступления смерти и передачи его духа мы причинно видим библейское объяснение. Господь Иисус умер не по причине бичевания. Господь Иисус умер также не по той причине, что его гвоздями распяли на кресте, но он умер, как говорит Библия, а все остальное говорят люди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.